Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 18 апреля, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В ближайшие 20 минут мы говорим о том, что предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга российское гражданство получил еще в 2013 году. И о том, что Минкульт России намерен поменять систему поддержки российского кино.
Срочная новость.
То, что только что появилось на лентах информационных агентств, сообщение из Турции, местное телевидение пишет о том, что полицейский вертолет потерпел катастрофу на востоке этой страны. Телеканал NTV на борту, по предварительным данным, было 14 человек, из них 8 полицейских и 2 судьи. О причине катастрофы и пострадавших пока не сообщается. Сейчас на место происшествия прибывают спасатели. Еще заявление Министерства обороны Российской Федерации: единственными доказательствами применения химического оружия в Шейхуне остаются 2 ролика белых касок. Других свидетельств так и не предоставлено.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга российское гражданство получил в 2013 году. Его зовут Аброр Азимов. Он вышел из гражданства Киргизии тогда же, в 2013 году. РИА Новости пишет об этом сегодня, ссылаясь на сайт президента республики. Накануне Азимова задержали уже в Подмосковье, в Одинцовском районе. Его подозревают в том, что именно он подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. Азимов выходец из центральноазиатского региона. Ему 26 или 27 лет. Он родился в 1990 году. Спецслужбы Киргизии уже говорят о том, что они готовы начинать сотрудничество с Россией по вопросу установления личности организатора теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на слова пресс-секретаря киргизского внешнеполитического ведомства Айымкан Кулукуеву. Руководитель Федерального информационного агентства аналитика и безопасности Руслан Мильченко с нами на связи. Руслан Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А есть какой-то способ перемещения подозрительных лиц? Вот сейчас нам говорят, что этого предположительного организатора терактов вычислили просто потому, что тот, который взорвался в метро, перед этим позвонил на его номер.
Нет, ну, конечно, есть. Есть и программы по безопасности города, они работают. И у спецслужб давно с операторами мобильных телесистем хорошие отношения, рабочие отношения. И поэтому вот в Питере вообще работает программа, которая в течение получаса дадут все перемещения, покажут, где человек там вплоть до 10 метров находится. Вот. А в Москве чуть-чуть по-другому работает. Но все это работает, и можно, естественно, вычислить. Другое дело, тут обстоятельства зависят от ошибки преступника. Вот. То есть, если преступники настолько ошибаются, что используют мобильные телесистемы, да, там телесвязь мобильную, связь мобильную, то это, конечно, большой вопрос о профессионализме, потому что возможно использовать рации, да, возможно использовать интернет, непосредственно только связь. Поэтому тут даже я не думаю, что большая заслуга наших спецслужб в этом смысле, но большая уже заслуга техники, да, и ошибки именно преступников в этом.
Ну, подождите, то есть, когда вы слышите сообщение, что предполагаемого организатора теракта в Петербурге взяли по телефону, а потом, когда описывают, задержанный вчера Азимов был единственным из участников, с кем предполагаемый исполнитель теракта связывался по телефону перед самоподрывом, вам не кажется, что вот то, что единственный, с кем связался, это значит организатор?
Нет, естественно, это необходимо доказать. Вот. Это лишь подозрение. То есть взяли лишь подозреваемого. Дальше в средствах массовой информации уже начинается преждевременная подача такой информации, что есть неправильно. И со стороны спецслужбы, если вы получили эту информацию от официального источника. То есть этот человек может быть подозреваемым в организации. Но это не значит, что он готовил теракт. Это еще надо доказать, потому что это может быть был просто знаком. Может быть, человек, которому он в последний раз о чем-то с ним переговорил, там родственник или друг, понимая, на что он идет. Поэтому тут, еще раз говорю, необходимо доказать. И не только выбить показания с человека, там, может, различными способами, силовыми это сделать. Вот, но необходимо действительно в профессиональном плане доказать, что могла быть связь, и этот человек где-то в другом месте участвовал, вел, допустим, подготовительную деятельность. Да? Это же не только, может быть, общение непосредственно с одним человеком, который подрывником. Это общение, значит, с кругом определенных лиц. То есть надо искать источники финансирования. Это же операция финансируется, значит, этого человека должно найти источник финансирования. Того, я не знаю, ту группу людей, которые дают деньги на это, подготавливают. Это большая цепочка, поэтому на одном человеке тут нельзя останавливаться. Это будет большая группа людей, которая в итоге выведет далеко за рубеж нашей страны.
Тогда дальше. Вот смотрите, значит, когда выяснили, кто, собственно, взорвался в метро, теперь, когда говорят о том, кто, как они подозревают, был организатором этого, и в том и в другом случае мы слышим сообщение о том, что эти люди получили российское гражданство. Это говорит о том, что процедура недостаточно тщательная?
Ничего удивительного в этом нет. Вопрос коррупции остается все-таки на первом месте, потому что российское гражданство и все этапы прохождения этого пути, они подлежат, так скажем, на оцениванию, обелечиванию каждого человека, который захотел бы получить российское гражданство. Вы посмотрите, что происходит на этих пунктах, где приезжают приезжие люди, пытаются получить там временное место проживания, РВП, вот разрешение на временное место проживания и так далее. Там вот, по-моему, на Варшавке где-то находится центр, там сделали даже специальную услугу, платную, как говорится, ночлежку такую, где там обязательно ты должен купить место, чтобы, грубо говоря, первым оказаться или там в первой сотне, которые подойдут к этим окошкам. Непонятно, что творится. За каждое действие там по 20-30 тысяч люди отдают. Вот. Исходя из этого, неважно, какой человек, какое у него подноготное, были бы деньги, платил, была бы связь, посредник, и, соответственно, получит гражданство. Поэтому непосредственно в основном в контролирующих органах, в силовиках, и есть проблема, когда проходят на нашу территорию преступники и могут даже получить гражданство. Или тут же тоже, опять же, неважно, он, может быть, и был давно гражданином Российской Федерации. Завербовать уже можно и студента, грубо говоря, из Тверской области, который в Москве оказался там и не знает жизни, его быстро под крыло могут взять определенные лица, там, грубо говоря, обладающие навыками вербовки. Поэтому тут от этого не зависит. Ну, большой, конечно, процент того, что могут получить гражданство люди за деньги, это, ну, как бы, но реальность.
Это проблема тех, кто организовал всю эту историю? То есть те, кто занимается выдачей гражданства Российской Федерации? Или это проблема недостаточно качественной работы спецслужб?
Я думаю, тут все в комплексе. Недостаточная работа спецслужб в отношении тех контролирующих органов, которые организуют такого рода платные услуги и могут пропустить этих людей. Потом проверка, индивидуальный подход к каждому, допустим, мигранту или каждому человеку, подавшему там, ну да, мигранту, который подал на документы на гражданство. То есть контролирующий орган, Федеральная миграционная служба, которая сейчас находится под МВД, потом спецслужбы, которые не должны бороться с коррупцией в этих рядах, уже более внимательно за этим наблюдать. Но это в реальности этого не делается. Вот. Каждый занимается своим делом. По большому счету, у нас и большая проблема. У нас не в специалистах даже проблема, и не в подходе оперативных служб к выявлению террористов и тому подобное, и к выявлению людей, которые проводят вербовку. У нас проблема большая тем, что каждый оперативник 90% своего времени все равно занимается или какой-то чепухой, или своими делами, которые его интересуют, приносят ему какой-то доход. Вот. Поэтому работа все равно складывается из того, что ментальность на сегодняшний день оперативников работает не на государство, а на себя в любом случае. Вот примерно так это и происходит.
Хорошо, тогда по поводу собственной ситуации, в которой работают эти оперативники, в которой живут граждане, то есть мы с вами. Вот смотрите, из сегодняшних сообщений: в Петербурге задержан и арестован водитель крупной таксомоторной фирмы, который знакомился с гражданами у соборной мечети и склонял их к вступлению в ряды террористической группировки. То есть вот прямо на улице такое может происходить?
Вот, конечно, так это и происходит. Просто на это начали сейчас обращать внимание. Вот произошел взрыв. Вот, всем дали по пинок под зад, вот, и все начали по-быстрому бегать, смотреть, где же должны быть вербовщики. Ну, естественно, около мечетей, это основные точки, это и места, так скажем, скопления, ведения бизнеса, там, мигрантов или, там, грубо говоря, определенных ячеек, которые проповедуют ислам, радикальный ислам. Об этом оперативники многие знают, но многие просто сталкиваются вот на земле, грубо говоря, вместо того, чтобы делать свою деятельность служебную, ну, там, оперативную или проверочные действия, они приводят к тому, что за 5000 рублей можно, так скажем, себе обеспечить везде проездной, проходной билет, вот, и тебя просто-напросто не задержат и должным образом не проверят и не установят личность. Главное, чтобы было в кармане 5000 рублей для службы вот, ППС, допустим. А оперативники, соответственно, ну, стараются как бы не заниматься этими таджиками, ну чем заниматься, начинают вести свою работу в отношении каких-то более крупных там группировок, но или официальных лиц, так скажем, которые там, являются главами там, ячеек исламистских. Но опять же, если за ними следить, не смотреть, ну, вот за простыми, так скажем, людьми, которые выполняют там работу на земле, то многое можно пропустить. Но, видно, не хватает сил, как бы, и времени.
Понятно. Спасибо, Руслан Мильченко, руководитель Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность».
Новость часа.
В продолжение этой темы только что из Санкт-Петербурга пришли сообщения. Сейчас в стационарах остаются 32 пострадавших при взрыве в петербургском метро. На амбулаторное лечение уже переведено 50 человек. РИА Новости цитирует заявление вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы возвращаемся к тому, что, как выясняется, предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга получил российское гражданство совсем недавно, в 2013 году. Напомню ранее о том, что российское гражданство было у того, кто, собственно, и был непосредственным исполнителем теракта, тоже говорилось в средствах массовой информации. Тем более вот теперь говорят о том, что рядом с соборной мечетью взяли и арестовали таксиста-вербовщика одной из террористических организаций. Это ведь значит, что кто-то не замечает этих людей до определенного момента. А как с этим бороться? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы вот хотел сказать, что граждане Киргизии, они всегда упрощенно получали гражданство. Я знаю нескольких граждан Киргизии, которые узбеки. И они все получили гражданство, при том, что мои знакомые из Казахстана русские. 10 лет не могут нормально получить гражданство.
И все-таки, как бы то ни было, люди занимаются тем, чем они занимаются. Теперь, после теракта, об этом узнает и широкая общественность. Но ведь кто-то из этой широкой общественности и до теракта что-то замечал.
Да, но когда люди получают гражданство, я думаю, что вот они вот даже не думали об этом, об террористической деятельности. Тут, возможно, это пару лет, люди молодые, промышленных мозгов.
Это проблема, не тех, кто выдает гражданство, это проблема тех, кто живет рядом с этими предполагаемыми террористами. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Вот меня, что как бы сказать, больше всего не нравится. У нас когда это, петух клюнет пятую точку, да, мы начинаем шевелиться. Неужели мы до этого не знали, то, что у нас как бы так все всем просто, как бы, получить российское гражданство? Пошел, купил его, и все.
Ну, подождите, секунду, это не совсем так, потому что вы же слышали, предыдущий слушатель только что говорил, кто-то может, а кто-то нет. Понимаете?
Нет, понимаю, но, допустим, вот они приезжают сюда, да, вот эти, там, как бы, лица с Узбекистана, и еще им проще. Вот, допустим, вот я живу в районе Гальянова, да, у нас вот дворник, да, я с ним разговариваю, он говорит, я здесь в Москве, говорит, 2 года работаю дворником, я уже гражданин России. Я говорю, как ты паспорт получил? И он смеется, просто смеется элементарно.
Значит, те люди, которые говорят, что они ни на каких условиях не могут организовать себе гражданство, они просят годами этого, они просто не дали кому-то.
Конечно, совершенно верно, я же вам говорю, потому что, можно скажу, у нас когда вот случился этот теракт, да, мы начинаем шевелиться, наши правоохранительные органы начинают что-то шевелиться, деятельность такую показывают. Сейчас, недели 2-3, но месяц они пошевелятся, потом раз опять сядут на пятую точку. Все, работа закончена, всех поймали.
А у вас есть объяснение, почему так происходит?
Почему так происходит? Потому что, как сказать, вот правильно перед этим как бы человек выступал, потому что как бы люди больше как бы коррупционеры, делом не занимаются, вот оперативник ходит, что ты там выискиваешь, что как-то в карман тебе положили. Вот у нас, сейчас скажу, это у нас инспектор, вот, участковый, да, он даже не, у нас это, весь дом, он полностью снимает это, лица с Узбекистана, там, с Таджикистана, он даже не знает, что там снимает квартиру, он просто приходит.
А кто должен, кто должен, с вашей точки зрения, это прекратить?
Ну как кто? У нас же есть правоохранительные органы.
Так это... он сам правоохранительные органы, по вашим словам.
Кто?
Ну вот этот человек.
Участковый, но он же не выполняет свою работу.
Они это сами должны узнать, что их человек не выполняет свою работу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский Минкульт собирается поменять систему поддержки кино. Российское министерство культуры собирается проводить ревизию системы оценки эффективности финансовой поддержки, которую государство оказывает отечественному кинематографу. В подробностях об этом газете «Коммерсант» рассказал глава ведомства Владимир Мединский. Хотят внедрить новые критерии. Фильм, который получает господдержку, должен привлекать в кинотеатры по одному зрителю на каждые 100 бюджетных рублей. Проекты с кассовым потенциалом менее 250 миллионов рублей, это примерно 1 миллион зрителей, вообще не должны идти через фонд. Для этого есть Минкультура и частные инвесторы. Так пояснил Мединский, добавив, что новая система будет внедряться в отношении проектов нынешнего года, чтобы не менять правила задним числом. Задача, по словам Мединского, в усилении экспертизы эффективности государственной поддержки, и она уже поставлена перед фондом кино. Система должна, по Мединскому, претерпеть радикальные изменения. Он предлагает гарантировать кинокомпаниям из списка лидеров господдержку в объеме от 250 миллионов рублей после утверждения реализуемых ими проектов в фонде кино. Затем эти компании, по словам министерства, министра культуры, получат, как он сказал, определенную свободу в переброске средств внутри проектов. Вот тут уже какие-то вопросы начинают возникать. Кинопродюсер Анатолий Сивушев к нам присоединяется. Анатолий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, вот эта вот история, когда министерство собирается требовать по одному зрителю на каждые 100 бюджетных рублей, как сработает?
Ну, как сработает в нашей действительности, всегда сложно сказать заранее. Но идея сама мне нравится, идея хорошая, потому что нужно повышать ответственность за расходование бюджетных средств. Мы знаем массу примеров, когда очень большие, очень серьезные деньги расходуются на проекты, которые не возвращают даже десятую часть от того, что в них вложено государством или Минкультом.
Тогда еще, Анатолий Игоревич, но тогда объясните, да, про фильмы, которые, ну вот нам же говорили, что существует некое высокое искусство, которое, собственно, только на государственные деньги и может появляться, потому что, ну, оно просто не соберет столько зрителей.
Правда, это да. Ну, смотрите, тут надо разделять задачи и цели фонда кино и Министерства культуры. Насколько я понимаю, сейчас мы говорим про фонд кино.
Про фонд кино, да.
А фонд кино как раз-таки создан для того, чтобы создавать коммерчески рентабельные проекты, которые собирают большую кассу. Поддержкой фильмов-дебютов, фильмов, которые призваны продвигать высокое искусство, должен заниматься Минкульт, и он этим занимается, насколько я знаю.
Тогда дальше, ведь мы говорим все-таки о том, чтобы кино было не только популярным у зрителей, но еще и хорошим, если я правильно понимаю. Но как понять, что вот этот фильм, пусть он и коммерчески успешен, и те самые 250 зрителей, один зритель на каждые 100 бюджетных рублей уже пришли, но как понять, что государство спонсирует хорошее кино?
Эта тема достаточно сложная и болезненная во всех странах и во всем кинематографе в целом, потому что когда удается в одном лице сочетать и высокие какие-то идеи, хорошие и правильные с точки зрения высокого искусства посылы, и при этом еще и угодить массовому зрителю, это то, к чему стремятся, наверное, все кинематографисты, да и, собственно говоря, в любом искусстве, чтобы и людям нравилось, чтобы они шли, платили деньги, и при этом, чтобы это был не ширпотреб. Но это уже, наверное, задача экспертных комиссий, в том числе экспертизы фонда кино, которые должны как-то вот стремиться угадать это, попасть в это, потому что предвидеть и предугадать зачастую такие вещи просто невозможно. Очень редко бывает, когда один проект, он становится, допустим, и фестивально успешным, и коммерчески успешным.
Но тогда еще...
стремиться, но это гарантии, по-моему, никто не может дать этого.
Но тогда еще есть, как кажется, более верный рецепт. Мы неоднократно слышали о том, что в кино устраивают массовые культпоходы, так называемые. И таким образом можно будет организовать те самые один зритель на каждые 100 рублей.
А кто это будет организовывать?
Вы не слышали ничего, просто существуют разговоры о том, что якобы для того, чтобы на тот или иной фильм пришло больше зрителей, организуют походы классами, походы там группами.
Это в принципе есть такая история, но, наверное, мне кажется, что это достаточно сложно, и такие вещи может себе позволить только... государство, если оно принимает решение о целенаправленной поддержке того или иного фильма или того или иного кинематографиста.
Но можно ли говорить о том, что это один из способов достижения указанных Мединским целей?
Теоретически, да. Практически, насколько я понимаю, это какие-то очень и очень единичные случаи, когда вот нужно поддержать какой-то проект, который чем-то... выгоден, либо почему-то полезен с государственной точки зрения, тогда государство включает свой ресурс и загоняет на фильм военных, студентов, школьников, бюджетников, да. То есть теоретически
да, практически вряд ли.
Это очень и очень частные случаи.
Спасибо. Кинопродюсер Анатолий Сивушев был с нами на прямой связи. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну вот, аккуратнее нужно относиться к бюджетным деньгам. Для фонда кино лучше проверять фильмы и сопровождать их в показе, говорит Владимир Мединский. Это говорит о том, что фильмы, которые рассчитаны на массовую аудиторию и спонсируются государством, будут тем же государством более серьезно и тщательно отслеживаться. Но вот я еще раз напомню эту цифру, которую упоминал уже неоднократно. Один зритель на каждые 100 бюджетных рублей. Это хорошая новость для вас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Как бы ни получилось, как всегда, хотели как лучше, получится как всегда. Кому-то, кто-то действительно снимет хорошее кино, ему ничего не достанется.
Понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, какая странная идея. Невозможно же предугадать, сколько зрителей придет на фильм. Какой бы он там по замыслу создателей не был хорошим. А вообще, почему, собственно, должны участвовать в этом бюджетные деньги? Ведь это бизнес. Бизнес. А раз бизнес, ну как бизнес начинается? Берут кредиты в банке, а там отобьют, не отобьют. Это уже чистая прибыль создателей или убытки их. А не государство.
Но когда вы говорите, когда мы говорим, точнее, вам о существовании фонда кино, которые тоже, как говорит Мединский, собираются более жестко контролировать. Вот вы запросили деньги, а потом посмотрим, сколько народу придет.
Но деньги-то все равно уже выделенные. Правда, им же априори выделяют деньги, а потом уже смотрят, что получится. Да?
Понятно.
А нельзя ли перевернуть пирамиду наоборот?
Пусть они в банк идут, как это делают в других странах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, в Голливуде ни копейки из бюджета не дают. Это индустрия кино. И у нас давно пора прекратить паразитов кормить, которые себя там выражают гнилое нутро свое.
Ну, а кто конкретно выражает гнилое нутро, а кто не гнилое? Или они все такие?
Ну, это, пускай берут деньги в банки, как положено. Это бизнес, вам правильно сказала дама.
Хорошо, но тогда очень многих фильмов бы не появилось, в том числе и тех, которые вы теперь вспоминаете, как, что это, Золотой фонд советского кинематографа? По-моему, это так формулируется. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот хотелось бы уточнить, а будут какие-то санкции, если фильм не доберет? Страны государства к создателям.
А с вашей точки зрения, как должно быть? Должны быть санкции? В тюрьму? Долговую яму?
В том-то и дело, что непонятно какие-то проверки, что это странно. И у нас по определению не может быть как в Голливуде, потому что у нас количество залов с советских времен уменьшилось настолько, что нам нужны кинозалы, чтобы...
У нас слишком мало кинотеатров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня вторник, 18 апреля, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем в ближайшие 20 минут. У нас турецкая тема. Экономика России получила ущерб в 1,5 миллиарда долларов из-за торговой войны с Турцией. В России снова началось падение спроса на турецкие путевки. И в Турции тысячи граждан, недовольных поправками к Конституции, вышли на протестные демонстрации. Все эти темы в ближайшие 20 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И еще одна новость, которая только что появилась на ленте РИА Новостей. Власти Москвы разрешили проведение 29 апреля акции движения «Открытая Россия». Впрочем, мэрия меняет маршрут шествия. В заявке был запрос на Славянскую площадь. Мэрия предлагает проспект Академика Сахарова. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимира Черникова. О том, что говорят по этому поводу, заявили. Пока не сообщается. Возвращаемся к турецкой теме. Аналитики пишут об ущербе экономике России в 1,5 миллиарда долларов из-за торговой войны с Турцией. Есть отчет, который подготовлен экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы. А разногласия с Турцией, согласно документу, нанесли ущерб экспорту зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму до 1,5 миллиардов долларов. Пострадали российские потребители, которые лишились возможности покупать в том числе дешевые турецкие помидоры. Директор Центра агропродовольственной политики Академии народного хозяйства и госслужбы, доктор экономических наук Наталья Шигайда с нами на связи. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, это вот единственный и главный вывод. Российская экономика от торговой войны с Турцией исключительно ущерб получает.
Ну, я бы не сказала, что она уже получила ущерб. Так оценивался экспорт продовольствия в такие суммы, которые сейчас будут ограничены в ввозе в Турцию. Это совсем не факт, что эти суммы будут потеряны. Они будут перенаправлены в другие страны, болезненно, может быть, с потерей объемов, цен. Но в исследовании как раз говорилось, что стоимость продовольствия, которое раньше поступало, надежно, гарантированно, она вот оценивалась именно в такую сумму, как вы назвали. И теперь этот экспорт должен будет искать новых покупателей, что, собственно говоря, непростое дело.
Когда мы говорим о том, что искать новых покупателей непростое дело, мы не можем не забывать о том, что покупатели от этого тоже пострадают, потому что пока идет поиск, цены растут.
Ну, что касается российских покупателей и запрета, или точнее ограничения экспорта продовольствия из России в Турцию, то тут российские покупатели, они не пострадают никак. В этом смысле можно быть спокойным. Второй аспект этого исследования касался того, что, собственно говоря, есть вот недовольство теперь России, что вот ограничивается так поток, но есть недовольство Турции, которая поставляла много лет широкий круг продуктов, овощи, фрукты в Россию. И в ходе, вот уже несколько лет длится эти разбирательства, запреты, разрешения, все-таки осталось несколько групп товаров, которые еще запрещен въезд, ввоз в Россию. Главная из этих групп – это томаты. Томаты, ну, они действительно были турецкие, самые дешевые, по ценам поставок. И в этом смысле отключение Турции от российского рынка означало, что цены именно для российских потребителей, они здесь вырастут.
Вы говорите, цены здесь вырастут, но российский потребитель не пострадает. Я вижу здесь какую-то нестыковку.
Я говорю о том, что когда запрещает Турция ввоз масла, там, злаков, еще чего-то, российский потребитель не пострадает. Когда запрещает Россия, ограничивает ввоз каких-то групп, Если это, эти группы были, имели цену ниже, чем цена других поставщиков, то, от, как бы сказать, отрезание вот этой выгодного поставщика для российских потребителей, конечно, российские потребители тогда будут испытывать проблемы. В данном случае, ну не проблема, а увидят рост цен. В данном случае я говорю о том, что российские потребители вот, могут испытать некоторые разочарования, увидев, что...
После только того, в помидорах.
Помидоры. Да, да. Ну, помидоры, ну, огурцы, ну, в принципе, они заместились уже, огурцы. А по помидорам это самая большая группа. Турция еще имеет там ограничения по винограду, но виноград турецкий был дорогой, и поэтому, собственно говоря, тут российские потребители мало заметят, что...
Ну вот смотрите, теперь, когда уже можно как-то говорить о научной оценке того, что в обыденной жизни называют торговой войной с Турцией, какие выводы? Можно ли делать какие-то выводы по поводу того, что происходит?
Вообще, вывод глобальный такой. И, собственно говоря, посыл этой статьи был в том, что Россия живет в мире, где есть общественное разделение труда. И в том, в чем Россия преуспевает... Вот она должна в это, на эти направления концентрировать свои силы, производить, торговать внутри, вывозить. А то, что в России производится дороже, чем в мире, ну, вполне не возбраняется для того, чтобы население потребляло более дешевую продукцию ввести. Вот, собственно говоря, о том, что мы живем в мире, где есть разделение труда. И разделение труда, оно позволяет богатеть производителям разных стран.
Спасибо, Наталья. Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики в Академии народного хозяйства и госслужбы и доктор экономических наук. Максим через Телеграм 30-й пишет: занимаюсь овощами и фруктами. Скажу, как турецких томатов на нашем рынке по-прежнему очень много, правда, по документам они называются теперь азербайджанскими. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Слушаем.
Если идти по пунктам, то я не совсем уверен в корректности тех данных, которые приведены. Потому что то, что там, в частности, цифра по Турции, которая так гордо была заявлена, что у них там всего экспорт их мог быть 500 миллиардов, он такой у них бывал на много лет назад. Сейчас весь импорт томатов в Российскую Федерацию в прошлом году был на 407 миллионов долларов. Так что возникает вопрос, а как это может быть, если у вас 407, чтобы из этого получилось еще 500 миллиардов? Ну, это вот вызывает уже первые сомнения. Лично для меня. Возможно, кто-то скажет, что я не прав, но это будет их уже зона ответственности и зона работы. Далее, потери. Есть ли потери? Ну, во-первых, потери несколько отличаются в понятийном аппарате от того, что мы чего-то не продадим. По зерну уже объемы продаж в Турцию основные прошли. Основные объемы продаж в Турцию прошли. Они закупили у нас уже вот к моменту их объявления этого безобразия порядка 2,1 миллиона тонн. То есть вполне приличный показатель. Мы могли в лучшие годы, мы поставляли то 3,1 миллиона тонн пшеницы. Но, откровенно говоря, я не помню ни одного серьезного профессионального эксперта зернового рынка, который рассчитывал, что в этом сезоне мы поставим то вот такой же объем. Все говорили о существенно более низких показателях. Так что это пункт второй, который вызывает у меня определенное сомнение. По зерну, вы знаете, эта проблема закроется. Да, это крайне неприятно. В принципе, всегда крайне неприятно, когда ты рассчитывал на долгосрочные профессиональные ответственные отношения, а тут тебе устроили вот такую вещь. Это подрыв доверия и, соответственно, уже на будущее. То есть объемы поставок, которые оставались, несущественны. Вот другое дело – это растительное масло. Это проблема более сложная, более серьезная. Потому что объемы большие, мировые цены низкие. И найти новые рынки просто технически в короткие сроки сложно. И, насколько я знаю, люди этим занимаются, и занимаются серьезно, профессионально. Поэтому я не верю в эти 1,5 миллиарда. Это очередная пугалка. По пшенице я вообще не стал бы говорить, какие цифры реальные или какие цифры сюрреалистичные. По одной простой причине, что, скорее всего, мы найдем новые рынки сбыта, и на этом вся история с географией закончится успешнейшим образом. Ну и кроме того, вот тут промелькнуло сообщение о том, что наши турецкие друзья-партнеры как-то странно закупают зерно, в том числе поступает зерно из Российской Федерации. Правда, с другими сертификатами. Скажем так, Восток – дело тонкое и сложное. Там все не так однозначно, как кажется. Они просто заинтересованы в нашем зерне, поэтому будут искать любые варианты, чтобы его приобрести и сейчас тоже. У меня странное ощущение, что они находят эти варианты.
Это вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Новость часа.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не смягчал свою позицию в отношении Китая. В программе Fox and Friends в ответ на слова ведущей о сообщениях в СМИ, согласно которым американский президент смягчает свою позицию по отношению к Китаю, Трамп сказал: «Китай старается помочь нам, я не знаю, сможет ли он или нет», подразумевая помощь Китая в вопросе с Северной Кореей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Возвращаемся к турецкой тематике. Российские туроператоры отмечают снижение спроса на путевки в Турцию. С 10 апреля количество приобретенных туров упало на 15%, а число бронирований туров на 14%. Об этом сегодня пишет газета «Известия». Снижение спроса на туры произошло после того, как 10 апреля Росавиация известила авиакомпании о возможной приостановке чартеров в Турцию. При этом о каких-либо официальных решениях на этот счет до сих пор не сообщалось. По данным туроператоров, те жители России, которые приобрели путевки ранее, отказываются от них только в единичных случаях. Дело в том, что на рынке нет предложений, которые бы сопоставимы были с Турцией по соотношению цены и качества отдыха. Генеральный директор национальной туристической компании «Интурист» и вице-президент Ассоциации туроператоров России Виктор Тополкараев к нам присоединяется. Виктор Арамович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что сейчас можно говорить о спросе на турецкие туры?
Ну, спрос сразу первые дни после появления информации о телеграмме Росавиации, о возможном запрете чартерных рейсов в Турцию, спрос и уровень ранних бронирований просел, сократился на процентов на 40, даже в ряде случаев больше. Сейчас продажи постепенно восстанавливаются, но все равно падение продаж и ранних бронирований довольно существенное. Оно составляет в пределах там 25-30% от того, что мы планировали.
Но эти 25-30% это падение спроса, связанного, что называется, с покупательской способностью населения, или это просто они действительно боятся теперь ехать в Турцию?
Я думаю, что это больше второе, потому что изначально спрос в Турцию был очень высоким, и мы фиксировали рост продаж по сравнению с позапрошлым годом, поскольку в прошлом году летней Турции не было, в разы, то есть в 2-3 раза, а в ряде как бы там случаев были отмечены даже там рост в 4 раза по сравнению с позапрошлым годом. Вот. И, собственно говоря, падение произошло как раз на фоне вот объявления о возможной приостановке чартеров. Я думаю, что люди просто заняли выжидательную позицию. Те, кто изначально планировал забронировать тур с посещением там в июле, в августе, в сентябре, они сейчас ждут развития событий. И я надеюсь, и все туроператоры, работающие на этом направлении, надеются, что там ближайшие там неделю-полторы спрос должен восстановиться, поскольку ничего экстраординарного в Турции не происходит. 16 апреля прошел референдум. По результатам не видно каких-то серьезных эксцессов. Ну и, собственно говоря, надеемся, что ничего там неожиданного или там чего-либо угрожающего здоровью или тем более жизни российских граждан в Турции происходить не будет.
Ну вот смотрите, еще одна такая история. Ведь говорят, что на рынке незаменимых нет, рынок не терпит пустоты. А в случае с Турцией, вот смотрите, сколько времени прошло, а нам все еще говорят, предложения, сопоставимые с Турцией по отношению цены и качества, так и отсутствуют.
Ну, это на самом деле так, поскольку, вы знаете, в этом году турецкие ательеры, они после практически провального прошлого года для них, выдали на рынок очень привлекательные ценовые предложения. И здесь надо быть объективным. На самом деле, сопоставимого продукта по соотношению цена-качество довольно трудно найти и обеспечить. Поскольку, конечно, если произойдет так, что там турпоток в Турцию серьезно просядет, упадет, то часть потока будет перераспределяться, например, на Грецию, Болгарию, Италию, Испанию, такие там направления там европейские. где туристы все-таки ожидают больше какой-то, ну, там, спокойного отдыха и отсутствия потенциальных инцидентов, возможных там каких-то неприятных ситуаций. Но все равно рынки этих стран туристические, они не способны заместить тот выпадающий объем турецкого рынка, поскольку в этом году на Турцию планировалось порядка 3,5 миллиона российских туристов. И перераспределить такой поток довольно сложно.
Спасибо.
И в настоящий момент здесь тоже, что важно, мы не наблюдаем какого-то серьезного перераспределения вот выбывшего вот этого объема бронирования на Турцию в сторону, например, наших там, черноморских курортов.
Это не случилось. Виктор Тополкараев, генеральный директор национальной туристической компании «Интурист», вице-президент Ассоциации туроператоров России. Этого замещения Турции, к примеру, Крыма, наоборот, Крымом Турции. Об этом просто Никитец Лосев 342 пишет нам в Телеграм. Без Турции спокойно проживу, лучше погулять по Европе, а вместо Турции, я думаю, будут выбирать Крым. А кто принимал для себя вот это решение заменить Турцию на какую-то другую страну или какое-то другое место в Российской Федерации? Объясните, как вы принимали это решение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Александр меня зовут. Принимал решение с 2014 года, вот когда вся вот эта заварушка началась, да, два года подряд ездил в Крым. Ну, во-первых, не выпускали еще, да, вдобавок, ну, у меня по службе. Вот смотрите, когда один еду, например, с женой, я могу Турцию заменить чем угодно, ту же Европу, еще что-то. Ну, господа, у меня трое детей. Я не могу заменить Турцию по цене качества. Я два года могу сравнить с Крымом, могу сравнить Краснодарским краем. Невозможно. Получается, вот в том году я в Краснодарский край отвез 140 тысяч, да, это вот на семью, и я не получил ничего. Это еще и плюс дополнительно все. Когда я еду в Турцию, у меня забирают всех троих детишек, с ними аниматоры и все остальное. Невозможно заменить Турцию. И вот кто бы мне хоть что ни говорил, патриот я, не патриот. Один с женой я готов, ну, что, ну, ну, с детьми, ну, не получается, хоть убей. И Европа тоже. Едешь там в Испанию, ну, да, ну, что, ну, я не знаю, в Порт-Авентура, но это, опять-таки, единоразовая, ну, какой-то поход, да. А в Турции все сделано, инфраструктура. Ты заходишь на территорию отеля, и ты с этими, и ты с детьми, не надо ни в какие аттракционы уезжать, они все на территории отеля.
Замены Турции нет. Нет, 7373948. Так говорит наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Анатолий Андреевич?
Нет, это не Анатолий Андреевич. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, у меня тоже самый вопрос отдыха вот в этом году. Что-нибудь Турция, Египет, но я остановился вот на Кипре. Потому что, во-первых, безвизовая страна, вот, и, в принципе, цена, качество, где-то оно все-таки близко к этим двум странам.
Кипр, а может заменить Турцию, говорит наш слушатель. Что скажете вы, здравствуйте. А, нет, это женщина все пытается найти Анатолия Андреевича, если я ничего не путаю. 7373948. Юрий предупреждает нашего слушателя, который собирается на Кипр, что это примерно в три раза дороже Турции. Скорее всего, получится. Прямо сейчас продолжаем турецкую тему.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь как раз о том, что происходит внутри Турции. Там, и об этом мы уже упоминали в разговоре о том, как туда едут русские туристы. Там совсем недавно прошел референдум, два дня всего прошло. И вот тысячи граждан, недовольных поправками к Конституции, возможными поправками, вышли уже на протестные демонстрации. Поздно вечером в понедельник, 17 апреля, на улице Стамбула вышли тысячи людей. Они собрались на европейской стороне города. В районе Бешикташ еще 2000 были на азиатской стороне, в районе Кадыкёй. Сторонники позиции «нет» на прошедшем воскресенье референдуме возмущены последними изменениями в процедуре голосования. Протестующие шли к зданию Высшего избирательного совета с лозунгом «Мы плечом к плечу против фашизма», а «нет» победило, а в домах, которые расположены вдоль маршрута, протестующих жители выставили из окон кастрюли и сковородки, чтобы таким образом демонстрировать солидарность. Турецкий журналист Абдурахман Камбураглу к нам присоединяется. Абдурахман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, и все-таки, как в Турции, насколько спокойно воспринимают в Турции вот эти результаты референдума, которые, прямо скажем, неоднозначны, 51-49? Так ведь я понимаю?
Да, ну, на данный момент обстановка более-менее спокойная, но в целом, как бы, есть тревога, напряженность. Скорее всего, все ожидают окончательного решения, потому что оппозиционная партия, Народно-республиканская партия сегодня подала заявление, чтобы оспорить результат выборов. Они требуют отмены референдума, чтобы референдум состоялся заново. Наверное, будут ожидать этого результата. Но надо сказать, что протесты были не только в Стамбуле, в основном протесты были в тех городах, где, собственно, избиратели проголосовали против проведения референдума. Это, в частности, города, как Анталия, Анкара, Измир. Это крупные города, в которых избиратели проголосовали против. Также сегодня днем была попытка провести митинг у зданий ЦИКа в Анкаре, но полиция этому препятствовала, они отогнали толпу. Есть задержанные, СМИ сообщают, что более 30 человек задержаны, может быть, и еще больше. Пока что ситуация вот такая.
Ну вот, смотрите, вы говорите, спокойная ситуация, ждут окончательного решения, но люди вчера вышли на улицы. Означает ли это, ваши слова про спокойную ситуацию, что сегодня они не пойдут снова?
Нет, мы не можем гарантировать, что они сегодня не пойдут. Они могут пойти завтра, может, сегодня и спокойно, но могут они собраться завтра или же через неделю. Мы в данный момент не можем прогнозировать, как будет действовать именно число тех избирателей, которые проголосовали нет. К тому же здесь видим настрой, что есть реальное число людей, которые недовольны выборами. И об этом говорят, и по телевизору говорят, и все говорят. Но все равно сегодня более-менее, так скажем. Но вчера вечером были протесты, и позавчера были, немало людей было на улице, это и в Стамбуле, и в других городах.
И все-таки можно ли характеризовать результаты вот этого референдума, во-первых, как референдума состоявшегося, ну, если пытаться говорить о том, как воспринимает это турецкое общество? Все-таки 51-49, если говорить о том, что возможны определенные подтасовки или какие-то другие проблемы, это значит, можно пересмотреть результаты. Так вот, в обществе скорее признают референдум или скорее нет?
Ну, теперь, если день референдума, когда по неофициальным данным уже огласили, что 51% выигрывает, люди, какая-то часть избирателей, они радовались, то есть были на улице, как и протестующие, так и те, кто были за. То есть одна часть, то есть 50 на 50 можно сказать, что общество разделено. Одна часть считает, что все было правильно сделано, другая часть, что неправильно. И вот здесь возникает спорный вопрос, кто прав, кто виноват.
Тогда получается, что общество абсолютно расколото, буквально надвое.
Да, так и есть. Ситуация полностью расколота, потому что те, кто голосовали против, они считают, что здесь как бы есть нарушение. И об этом говорят не только избиратели и оппозиционные партии, также есть международные общества, которые наблюдали за этими выборами, и даже сам ЦИК подтверждает, что они изменили там какое-то правило после того, как начали поступать подсчет голосов. То есть речь идет о том, что здесь ЦИК принял решение сосчитать те голоса, которые в конвертах не были печати. То есть все конверты, куда ложили люди свои бюллетени, они имеют печать. И оказалось так, что где-то есть конверты, которые вложили свои бюллетени, они без печати. Непонятно, кто их принес, откуда принес.
То есть частично уже что-то пересчитывать уже будут, да или нет, да?
Да, вот, ну это ведь спорный вопрос, потому что здесь ЦИК говорит, что все было сделано в рамках закона, оппозиция утверждает обратное, оппозиция подала заявление, мы теперь ожидаем решения ЦИКа.
Как, спасибо.
Какое
спасибо.
Решение принять ЦИК?
Турецкий журналист Абдурахман Камбураглу.
Новость часа.
Нет, новость часа в данном случае — это пробки. В 4 балла оценивает ситуацию на московских дорогах Яндекс. Совсем коротко скажу, у нас нет времени принимать звонки, поэтому главные проблемы сейчас в районе Красногорска, внутренний МКАД, многокилометровая пробка. Она начинается буквально... откуда это? Я не очень понимаю. По сути, от Можайки, наверное, да. От Можайки и до Волоколамки большая пробка на внутреннем МКАД. На Садовое кольцо лучше не выезжать, там ремонтные работы. И перед Мострентгеном, и после Мострентгена. Рентгена плохо едет внутренний и внешний МКАД. Вот, собственно, все. Главное, сейчас 4 балла, через 2 часа максимум Яндекс оценивает его в 6 баллов. Прямо сейчас новости.